«Картина дня» на радио «Комсомольская правда».
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение ближайшего часа с вами буду я, Елена Афонина. Наш сегодняшний гость и эксперт, журналист и политолог Владимир Семаго. Владимир Владимирович, добрый вечер. Здравствуйте. И мы успеем обсудить три достаточно важные и интересные темы. Поговорим о спорте. Достаточно ли наш министр спорта защищает интересы российских олимпийцев? Коснемся рекорда Федора Конюхова. Да, рекорд есть. Об этом мы узнали в субботу. Поговорим об этом более подробно. И беспорядки в Европе, они продолжаются. Вот с этой темы мы сегодня и начнем. И я думаю, что для начала мы давайте сейчас, ну, для того, чтобы не пересказывать всю череду событий, послушаем, как развивалась ситуация в Германии, которая не сходит сейчас с первых полос изданий. И, конечно, информационные источники тоже продолжают следить за тем, что происходит в этой стране. Хронология событий.
Справка на радио «Комсомольская правда».
Беженцы нападают в Европе. Нападения с участием беженцев перестали быть редкостью для Европы. Так, в районе автобусного вокзала у палатки с кебабами молодой беженец из Сирии набросился с мачете на 45-летнюю женщину. Она, предположительно, находилась на 4-м месяце беременности. Спасти ее не удалось. По последним данным, в результате атаки были ранены 5 человек. Выходец из Сирии устроил взрыв у ресторана в немецком городе Ансбахе. Пострадали 12 человек. Перед этим 27-летний мужчина пытался пронести взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, на музыкальный фестиваль. Ранее 17-летний беженец из Афганистана, вооруженный топором и ножом, набросился на пассажиров пригородного поезда в Баварии. К счастью, обошлось без жертв. Ответственность за это нападение взяла на себя запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство». 18-летний Али Санбали, гражданин Германии иранского происхождения, устроил бойню торгового центра «Олимпия» в Мюнхене. Жертвами вооруженного нападения стали 9 человек. Погиб и сам нападавший.
Владимир Владимирович, вот сейчас одна из немецких газет опубликовала статью, в которой со ссылкой на источники в федеральном ведомстве уголовной полиции ФРГ говорится о 410 подозреваемых в терроризме и о том, что якобы в 60 случаях начато расследование. Правда, сейчас на определенной стадии расследования опровергается эта информация, но тем не менее, вот те случаи, которые мы сейчас перечислили, кто эти люди, вот как вы видите эту ситуацию? Исламское государство радостно берет на себя, ну, радостно в кавычках, простите за это, ответственность за эти теракты. Кто эти люди? Сумасшедшие, террористы-одиночки или исламисты?
Ну, если позволите, вот такой, может, не совсем характерный пример из далекого прошлого. В дни моей юности, детства, было некое повальное увлечение игрой в мушкетеры. Вот как-то оно неожиданно возникло в Москве. Я знаю, ну, большинство моих приятелей, живших там на улице, у нас во дворе, играли в эту игру. Потом появилась великолепная семерка. И точно такое же повальное увлечение бросания ножей в дверь, в стену, шляпа, надвинутая на лоб, походка в развалочку, как Йюл Бриннер, и все прочее, прочее. Это присуще вот молодости, подражание, подражательство, сопричастность с каким-то явлением, которое выделяет тебя из толпы. Здесь несколько иное. Здесь вот это ощущение того, что ты пытаешься каким-то образом совершить некий поступок, определяющий тебя в самого в своих глазах, и одновременно с этим обреченность этого поступка. Ты понимаешь, что ты убиваешь людей, ты неизбежно должен будешь закончить эту жизнь сам, потому что шансов в тех ситуациях никаких на то, что ты спасешься, убежишь куда-нибудь в западную, так сказать, Африку, и тебя никто никогда не найдет. Да они и не хотят этого делать. Они методично стреляют, убивают, а потом, так сказать, либо кончают жизнь самоубийством, либо дожидаются, когда тебя подстрелят полицейские. Значит, здесь, наверное, есть еще такой вот слом, как действительно влияние вот этого исламистского движения и твоя сопричастность, когда, так сказать, ты знакомым девушкам, а поскольку они знакомятся сугубо по национальному признаку, как правило, люди из Ирана, выходцы знакомятся с выходцами из Ирана, то сказать своей девушке, что ты знаешь, а я вот там, так сказать, такой запрещенный парень, в этом есть, наверное, какой-то определенный смысл. Если бы в этой череде преступлений вдруг возникли, собственно, немцы, то, наверное, объяснение было бы значительно сложнее или вообще бы не было какого объяснения. Но я знаю примеры из американской жизни, они не очень актуальны сегодня, но когда-то, году в 84-м, один из не совсем здоровых людей толкнул под поезд девушку в метро, которая упала. И газеты, и средства массовой информации, наши с вами коллеги, раструбили об этом на всю, так сказать, страну, на все Соединенные Штаты Америки. И за следующую неделю еще 9 случаев подобного варианта были. Вот, может быть, здесь какая-то позиция просматривается тоже.
Сейчас на связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Даша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы сейчас слушали вот мнение Владимира Симак, журналиста и политолога, нашего сегодняшнего гостя и эксперта. Вы согласны с тем, что действительно это может быть, ну, определенный, если не закон парных случаев, то один такой эпизод подталкивает других людей, стоящих на определенной грани, к совершению подобных преступлений? Подобное рождает подобное. Или вы видите в этом другую логику?
Да чушь собачья, как можно сравнить это вообще с игрой мушкетеров или казаков или все что угодно? Это абсолютно независимо. Это колоссальная идеология, которая дает людям смысл жизни, дает им смысл смерти. Давайте будем говорить уже и так. Там ждут их все 72 прекрасных гурии, он становится шахидом, он уходит на небеса, он совершает великое дело и сравнивает с какой-то игрой, а игра все с игрой, а это не игра. Извините, мне кажется, сравнение совершенно неуместно. Даже неуместно оно самоубийством, потому что не считает самоубийством, не считает, что они делают великое дело, уходя наверх, то, что у них совершенно все четко спрогнозировано, тем более, что идеальный вариант, потому что можно, то есть ничего не надо делать, достаточно выпускать журналы, как выпускает его IC, запрещенная организация в России, ГИЛ, выпускает журналы прекрасные, которые читают молодые идиоты, у которых, я не знаю, выскочили прыщи, девушки их не любят, все у них плохо, значит, работа не предвидится, в школе их там гоняют, и тут им дают такую идеологию, что ты не просто чувак, ты вообще, у тебя такие перспективы в жизни стоят загробной жизни, и тут даже ничего делать не надо, то есть ты запустил такую мульку, а тебя все читают, начинают видеть, и вот тебе пошел выход наверх, то есть ты уже не просто мальчик с прыщами, которому 17 лет, а ты великий человек, ты совершил дело, ты шахид.
Даш, ну а какие же они, прошу прощения, какие же они исламисты, какие они приверженцы этой идеологии, если и в одном, и в другом случае люди употребляли наркотики, люди баловались довольно крепко алкоголем. То есть нет тут никаких соблюдений норм.
Так это все списывается.
А, то есть это не важно.
Именно актом своего самоуничтожения, уничтожения других людей ты списываешь своим подвигом за веру, выражаясь языком ваххабитов, ты списываешься с этой прежней грехи.
Даша, я прошу прощения, через 2 минуты мне хотелось бы продолжить общение с тобой. У нас есть еще несколько вопросов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Владимир Симага, я Елена Фонина. И сейчас тема номер один, которую мы обсуждаем в рамках программы «Картина дня». Беспорядки в Европе, они продолжаются. И очередные трагические события произошли буквально вот на днях в Германии. Какие меры надо предпринять, чтобы прекратить подобное поведение мигрантов? На связи с нашей студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Даша, скажи, пожалуйста, ты была не так давно в Германии. После событий в Ницце ты отправилась во Францию. Что сегодня можно сказать об этих двух странах? И сразу вопрос, вот то, что происходит в них, сегодняшнее поведение мигрантов, к чему это ведет, по твоему мнению?
Нет, ну они действуют согласно совершенно своему закону. То есть вот цитирую тебе, чтобы тебе было легче. Не говорите о тех, которые убивают на пути Аллаха мертвые. Нет, живые, но вы не чувствуете. А когда кончится месяц запретный, то избивайте многобожников, где их найдете, захватывайте их, осаждайте, устраивайте засаду против них во всяком открытом месте. Цитирую Коран, так что это можно. Если не обратились и выполнили молитву, давайте, то освободите им дорогу, ведь Аллах прощающий и милосердный. То есть мы, вот в Коране написано, избивайте многобожников, где только их найдете. А для них эти люди даже не многобожники, а нечисть какая-то. Они не верят в Бога. Меня поразило та лжи, с которыми я встретилась около закрытой церкви в мэрии Марселя, который смотрел на меня и говорил, ты человек, с которым я могу говорить, потому что человек, потому что веришь в Бога, ты нормальная. А вот это все ненормальное, это все дерьмо, которое нужно убрать и зачистить с улиц Франции. Это говорил человек, который получил гражданство Франции, а жили. То есть он даже не считал этих французов за людей. Это меня крайне поразило, потому что я для него была нормальным человеком, хотя я христианка. Только потому, что я не раз с этим сталкивалась. Я помню, что в Пакистане однажды мой коллега по глупости убрал крестик, он боялся, что его побьют за крестик. А у меня был крест на груди. Так его побили за то, что у меня не было крестика. То есть как раз меня оставили в покое, потому что я хотя бы вменяемый человек. Я верю в Бога. А его побили на моих глазах, еле спасла, что называется. То есть я говорю, ну вот человек просто не понял вас. Он верит в Бога, все хорошо. Поэтому понять их в психологии очень легко. Церкви закрыты, абсолютно закрыты. То есть я, это не первый раз приезжаю во Францию, не могу ни в одну церковь пробиться, кроме самых известных, которые открыты для туристов. Люди не верят в Бога, значит, они дикие. С точки зрения мусульманцев, абсолютно дикие люди. То есть тебя создали, тебе дали жизнь, а ты еще и наплюешь на своего создателя, на своего Отца Небесного, на своего, на того, кто тебя создал. Значит, ты не достоин права жить вообще. Ты нечисть.
Даш, ну это тема для большой передачи. У нас сейчас время, к сожалению, не так много. Скажи, пожалуйста, к чему может привести подобное поведение? Как на него реагируют официальные власти и народ Франции и Германии?
А никак, ну ты умерла, так умерла. Потому что дело в том, что даже если Фронт Националь, Национальный фронт перекласси с Марин Ле Пен, они ничего не смогут сделать. Потому что в этих случаях поможет только диктатура. К сожалению, мы имеем дело не с демократией, а имеем дело с неолиберальной демократией. Для тех, кто не знает, в чем разница. Демократия – власть большинства, неолиберальная демократия – это власть меньшин. Все, кто что думает большинство, никого не волнует. Власть меньшинств – это касается религиозных меньшинств, это касается гомосексуальных меньшинств и так далее. Поэтому даже не будет к власти, это будет демократическая страна. И вы, простите, во Франции, извините, уже 20 миллионов мусульман, официальных французов, они избиратели. Это уже 35% населения. И что? И можно что с ними делать? Ничего. То есть решения никакого нет. То есть попытаются их выгнать. Как их выгнать?
Угу. Ну что, прозвучала вот та самая, наверное, ключевая фраза. Решения никакого нет, считает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. А я зачитываю сообщения, которые пришли на WhatsApp. Кстати, для телефонных звонков просто времени может не хватить, но международную тему мы продолжим обсуждать в 20.05 в программе «Понедельник» с Андреем Барановым. Я зачитываю сообщения на WhatsApp. Слушаю вас, пишет наш радиослушатель Станислав. Мне кажется, что западные СМИ говорят, что данные люди наркоманы, а на деле нет. Так выгоднее сказать, только бы не признавать факт провалившейся программы по интеграции мигрантов. Владимир Владимирович, согласны с тем, что есть некое передергивание фактов, выставление их, может быть, в более выгодном свете? Но проще же действительно сказать, что это не проблема общая, а это проблема одного человека, у которого не лады с психикой.
Скорее всего, это, на мой взгляд, правильное понимание того, что происходит. Если вы сейчас, вот подобно вашей коллеге, начнете высказываться в достаточно резком, категоричном тоне, я думаю, что это не улучшит ситуацию. Она сегодня сейчас сказала о том, что во Франции все церкви закрыты, нигде никто не ходит, ничему не молится и не пытается общаться с Богом. Ну, я знаю, по крайней мере, Сен-Женевьев-де-Буа, где похоронены многие из русских эмигрантов, попавших во Францию. Кстати, тоже большая была миграционная волна, и все тоже им говорили, понаехали, когда они работали, простые русские офицеры работали на заводах Рено, а им французы говорили, понаехали, точно так же, как они говорят сейчас это арабам и многим другим людям.
Ну, разница все-таки есть, согласитесь.
Как вам сказать, речь ведь мы сейчас накладываем не на миграционные процессы, а на тот вот всплеск псевдоисламизма, который возник, потому что ваххабизм – это не ислам. И вот это чтение Корана и цитирование, я думаю, что Дарья, наверное, читала не совсем точные переводы Корана, их несколько, и я думаю, что того, что она нам сейчас продекларировала, вряд ли можно найти в классических переводах. Нет нигде в Коране упоминания о том, что нужно убивать людей, которые не твоей веры, или многоверцев, и всего прочего-прочего. Я смею себе, так сказать, это позволить в эфире. Говорить о том, что на сегодняшний момент пропагандистская машина в тех странах, в которых происходят эти случаи, ведет себя неправильно, я думаю, это не так. Наоборот, это правильно, потому что снять проблему в информационном пространстве, не уйти от нее в государственном уровне, а снять вот это напряжение, излишнюю экзальтацию, ажиотаж, который возникает, это как бы некая попытка примеров, это некая попытка противостоять, сказать, ребят, вот эти плохие, с них можно спросить, а вот эти хорошие мы с вами. А я вспоминаю Францию 90-х годов, ну когда я первый раз в Париже оказался в 89-м году, и уже тогда Елисейские поля были полны арабов. И это проблема всех стран. Вот страны Содружества Великобритании, когда она, империя рухнула, они первым основным принципом сделали возможность для всех членов стран бывшего Содружества приезжать в Англию без всяких виз и всего прочего. Что в результате в Лондоне оказалось? Черный Лондон, абсолютно. 89-й год, вот я прихожу, Риджент-стрит, там Оксфорд-Серкус. Все абсолютно это черные выходцы из Африки. То же самое произошло и с Францией, то же самое произошло и с нами. Ведь у нас из азиатских республик огромное количество людей вышло, приехало сюда. Это и Казахстан, это и Киргизия, это и Таджикистан, Узбекистан. Все просто сам по себе ислам и исповеданный ислам в этих странах, он несколько иной, чем нежели тот радикальный, который сегодня путешествует по Европе.
Да, я согласна, но здесь есть еще один момент. Мы ради того, чтобы потрафить тем, кто приезжает в нашу страну жить и работать, не изменяем свои уклады, порядки и законы. Что успешно демонстрируют европейские страны, в частности. Но, может быть, это на местном уровне, может быть, не повсеместно. Но мы видели эту информацию, где, например, в школах запрещено готовить свинину, потому что это может обидеть кого-то. Не празднуем Новый год и Рождество, потому что это тоже может кого-то обидеть и ущемить чьи-то права. То есть получается, что те, кто приехал в эти страны, они чувствуют себя хозяевами, а те, кто, например, в Кёльне пытался в новогоднюю ночь праздновать так, как должно и нужно по меркам этой страны, да, в итоге получают то, что получают. События Кёльнской ночи, я думаю, пересказывать никому не нужно. Вот в чем здесь парадокс?
Но здесь, наверное, есть некий, так сказать, все-таки элемент сексизма, который вот ударь, он просто он доминирующий, у вас он в определенной степени тоже возник сейчас. Причем тут, например, прыщавые маленькие мальчики, которые там, так сказать, она говорила, эти прыщавые юнцы, которые не знают, куда себя деть, девушки не хотят с ними ходить на свидание, они поэтому идут убивать людей. Но это не совсем так. У нас шахидок огромное количество примеров, когда женщины, к сожалению, жертвуют. И опять-таки, возвращаясь к Дарье, следует ей сказать, что вот это вот упоминание о том, что шахиды сами себя взрывают, это не совсем тоже точно, потому что к современной технологии вот этого самоподрыва, они состоят в том, что этих людей несчастных взрывают другие люди. А этим людям объясняют, ты пойди в толпу и в нужный момент раскрой пояс шахида, напугай тех людей, которые это, в этом твой подвиг, потому что пойти напугать легче человеку психологически.
Но в этих историях не было, ни в одной из тех трагедий, которые сейчас были в Германии, нет пояса шахида.
Конечно.
Один с мачете,
да,
другой
там,
с огнестрелом,
попало, да.
Третий на машине. Вот понимаете, это не та ситуация. Это, поэтому
тогда,
я и спрашиваю, что это?
Тогда, тем как более, это некое явление, которое нельзя ставить в одну строчку со всеми теми террористическими актами, которые день и ночь возникают, к сожалению, в Ираке, упущенном, как нашей стороны, потому что Россия имела огромное влияние на Ирак, но, к сожалению, потеряла его в тот момент, когда возникла интервенция Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты Америки не смогли удержать ситуацию, и никто не смог, как в Афганистане. Ее так до сих пор никто не может и удержать. Поэтому вот рецептура, что делать на момент принятие каких-то, знаете, уголовных статей, каких-то решительных действенных мер. Это очень сложный процесс. Мир сейчас очень так миксируется, очень здорово перемешался. И когда мы с вами приезжаем, предположим, в страну Нигерия, где половина мусульманского, половина христианского населения, вы можете почувствовать себя христианином, почувствовать себя человеком, который, в общем, вызывает у некоторых людей отрапь. А что ты приехал в мусульманскую часть или в арабскую страну, когда вы приезжаете как христианин, вы тоже чувствуете некую отрапь. Поэтому это очень сложный процесс, и мы, к сожалению, неожиданно с ним столкнулись. Мы так благостно к нему были настроены, что мир, дружба и все братья, а потом, когда возникло ощущение, что не все братья, да еще есть противоречия серьезные, мы оказались не готовы к этим противоречиям.
У нас сейчас на связи специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Елена Ченкова. Елена, добрый вечер.
Добрый.
Да.
Вечер.
Ну, не знаю, имеет ли отношение тот скандал, который, вкратце я просила бы сейчас нам рассказать. Буквально минутка у нас остается к сексизму, но, тем не менее, с одной стороны, министр внутренних дел Франции Бернар Казнёв, с другой стороны, Сандра Бертон, которая отвечала за видеонаблюдение в городе. Вот что произошло?
Женщина-полицейский пожаловалась французским журналистам, что ее заставляет подделывать отчет о событиях той страшной ночи на набережной в Ницце. Она говорит, что ее заставляют указать о том, что на набережной дежурили представители национальной полиции, в то время как на видео она не нашла ни одного такого сотрудника. По ее словам, на нее давили представители Министерства внутренних дел, с ней встречались и лично, ее целый час мурыжили по телефону, но она отправила в итоге две версии отчета, отредактированного и первоначальный. Вот рассказала об этом прессе. Шум стоит не шуточный, и в итоге глава МВД Франции Казнёв отвергает все обвинения и уже подает на смелую женщину в суд. по защите своего доброго имени и репутации. Что будет дальше, узнаем уже совсем скоро, думаю.
Да, Лен, скажите, пожалуйста, как вы думаете, все-таки это желание скрыть некие просчеты, которые были в организации массового мероприятия?
Конечно, потому что до этого мэр Ниццы неоднократно жаловался на слабую защищенность города и чуть ли не до самого теракта говорил, что полицейских мало именно на набережной. А, например, наши коллеги, которые работают в Париже от зарубежных СМИ, они предполагают, что речь идет о муниципальной полиции, что она была ту ночь на набережной, а она плохо вооружена и не способна остановить убийцу, в отличие от их коллег из национальной полиции.
Спасибо огромное. Специальный корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды» Елена Ченкова рассказала нам об очередном скандале, который сейчас разгорается во Франции. Ну а через 4 минуты мы поговорим о продолжении спортивного скандала.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Ко дня. Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Владимир Семаго, я Елена Фонина. И сейчас мы будем обсуждать спортивную тему. К нам присоединяется обозреватель отдела телевидения и спорта «Комсомольской правды» Артем Гусетинский. Добрый вечер, Артем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вздохнули тяжело.
Да, ну вздохнули тяжело, потому что продолжать. До Олимпиады-то остаются считанные дни, а скандал, связанный с присутствием или не присутствием наших спортсменов на Олимпийских играх, продолжает развиваться. Сегодня стало известно о том, что 13 российских спортсменов, которые отобрались на Олимпийские игры в Рио де-Жанейро, имеют допинговую историю. Об этом заявил журналистам президент Олимпийского комитета России Александр Жуков. Но и довольно горькие слова сегодня прозвучали от Елены Синбаевой, которая заявила о том, что легкоатлеты из России не получили должной защиты в праве участвовать в Олимпиаде в Рио. Это претензии кому?
Ну, наверное, к Мутков прежде всего. В принципе, все, наверное, говорят о том, что недостаточным образом Виталий Леонтьевич вот как раз интересы наших спортсменов защищает, но с самого начала это было понятно. Тут речь идет о том, что у Мутко в принципе нет, наверное, никаких рычагов для того, чтобы эту защиту должным образом осуществлять и каким-то образом вот так вот выйти перед всем миром и сказать: да что же вы творите, сволочи. Здесь как раз играет свою роль то, что за человек Виталий Леонтьевич. То есть вот этот человеческий фактор, иногда говорят, ну, это все не так важно, хороший, плохой, там, сколько у него друзей, сколько у него там, какие у него регалии, главное, чтобы там выполнял работу свою хорошо. Но вот проблема в том, что, допустим, Вячеслав Фетисов, который был предшественником Мутко, формально нет, потому что Мутко пришел, стал министром спорта России, в общем-то, в свежеобразованном министерстве, но, по сути, Фетисов, который возглавлял агентство по физкультуре и спорту, он тоже был министром, вот так многие называли, просто по-другому организация называлась. Вот тот же Фетисов, не факт, что он там может быть лучший организатор, не факт, что он в какие-то вещи делает вот на порядок сильнее, чем Мутко, но в данной ситуации нужен был человек с каким-то очень мощным авторитетом в мировом спорте. У Виталия Леонтьевича его нету, у него вообще вся карьера, она как-то вот в рамках России такая, она на сугубо национальном уровне, да, он был принят несколько лет назад, если я не ошибаюсь, в 2009 и 2010 году в исполком ФИФА. Но это, в общем, в масштабах мировой революции это копейки. То есть, грубо говоря, Виталий Смирнов, которого сейчас в срочном порядке рекрутировали для спасения ситуации, он там десятки лет был членом МОК и, в общем-то, один из старейших членов. А Виталий Леонтьевич, он на международном уровне, он, к сожалению, ничего из себя не представляет. И его мнение, оно не воспринимается всерьез, потому что все, в общем-то, помнят по той памятной речи «From my heart», да, и вот по это вот многие опять же видели вот в телесюжетах вот знаменитое выступление перед журналистами, когда он не совсем понимал, что говорит, просто вспоминал слова, которые недавно выучил, там «No criminality», «Tomorrow Euro Association», а дальше будем думать и так далее. То есть это очень смешно, но когда Речь идет о том, что, чтобы своим авторитетом как-то надавить в такой тяжелой и скользкой ситуации, которая возникла сейчас с допингом, конечно, там не, нужен не комедиант, нужен человек с очень-очень большим авторитетом. Вот такого уровня Смирнова, а у нас такого не оказалось в данный момент. Вот в этом вся и проблема.
Владимир Владимирович, вот да. Как вы считаете, претензии, которые Елена Исенбаева сейчас озвучила, они к кому обращены? И действительно ли все дело только в Мутко? Кто просмотрел сгучающиеся тучи? Кто не обратил на них внимания?
Скорее всего, Елена просто как бы взывает здесь больше к Господу, и она сама не понимает, кто же виноват в этой трагедии, которая произошла лично с ней, потому что, конечно, такой яркий спортсмен и вдруг лишен возможности выступить, для нее это трагедия, для многих любителей спорта тоже, кстати. Вы абсолютно правы, Мутко человек с очень незавидным бэкграундом, но, с другой стороны, мы же никогда не просим министра, предположим, промышленности нашей выступать на международной арене и просить за наших международных промышленников. Он не занимается этим. Министр – это человек внутри системы. Международные взаимоотношения идут через международные организации. Вот в них, вы абсолютно правы, никто не был представлен должным образом. Когда Платини, даже при всем при том, попавшийся на взятки, говорит какие-то слова, к ним прислушивается, что это авторитет высочайшего уровня. Это умный человек, это понимающий человек в той схеме, в которой он существует. А министр – это функционер. Вот в нашем смысле, в нашем случае министр спорта – это самый худший вариант функционера, который только может быть. Он исполняет приказы, он получает директивы от вышестоящего руководства и пытается их в силу своих возможностей как-то реализовывать. Не более того, это не человек спорта, это не человек, который вырос. Почему вы здесь некий комплимент Фетисову сделали? Да потому что Фетисов может позвонить как минимум 25 людям, так сказать, мировым заместителям, да. И сказать: «Слышь, Фил, ну что за ерунда
и
такая?»
И без переводчика причем.
Абсолютно, да. Точно. А тут абсолютная ситуация, при которой мы видим, что это не тот человек, который мог бы поправить ситуацию. При всем при том, что ему дана была директива: «Исправь срочно, сделай это». Ну ясно, что человек – это выше его возможностей. Вот и все здесь. Поэтому говорить к нему, ну вот как вот, знаете, человек вот играет в футбол, да, вот сборная наша, да, но если она не может выше играть, ну какие претензии могут? Либо, значит, эта сборная есть, либо ее нет.
Претензии к Мутко, главе РФС.
Да, это, кстати, тоже.
Ну вот, кстати, когда Колосков был главой РФС, все-таки все тоже говорили, какой у нас плохой футбол, как плохо все играют, да что же это такое, ну результаты были чуть получше, да. И во многом это было, пока и никаких там проблем не возникало, никто даже часто поговаривает про то, что у кого-то игрока Краснодара, там какая-то допинг-проба, тогда не было даже намека на подобный скандал. Почему? Потому что Колосков много-много лет был вице-президентом ФИФА и тоже был своим человеком. Хотя, да, он английским не владел, но он умел там найти общий язык со многими людьми. Он был тоже серьезным, уважаемым персонажем очень.
Я хочу к нашим радиослушателям обратиться. У нас есть буквально 4 минуты для обсуждения этой спортивной темы. Мы также ее продолжим в следующем часе в программе «Понедельник» с Андреем Барановым. Обязательно коснемся ее и более предметно с вами поговорим. Может быть, и поспорим. Вопрос следующий. Как вы считаете, достаточно ли наш министр спорта защищает интересы российских олимпийцев? А может быть, действительно, не это его уровень, не это функция. Его дело, да, не функция, да, и функция это не его, и не он это должен делать. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. Ну вот вчера я вспоминаю, как развивались события, когда с раннего утра одна из европейских газет уже ошарашила всех откровением о том, что некие информационные источники сообщают не быть вообще нашим олимпийцам на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Всю команду, мол, типа не допустят. И тогда же начали возникать вопросы. Мутко в отставку, кого же на его место? Вот хорошая кандидатура Виннер. А может быть, действительно сейчас нужно подумать о некой смене, о некой ротации? Как вы считаете, или преждевременно?
Ну, безусловно, должен быть человек, как я уже говорил, у которого имеет вот действительно мощные позиции в мире, которого во всем мире уважают, и он должен быть, ну, называли, ну, помимо Виннер, тот же Фетисов, Попов, наш замечательный пловец. То есть, в общем-то, при желании можно найти людей, которые даже про Исенбаеву говорили, давайте вот ей дадим. Да. Вот, понятно, ну, рано ей еще, ей еще надо попрыгать-то, мне кажется.
Да, вот. Дали бы попрыгала, а то ведь...
Нет, я бы Журова назвал, вот, между...
Кстати, Журова, да, кстати, вот, да. Журова неплохой вариант, да, олимпийская чемпионка. То
есть человек, с головой женщина.
Человек должен знать все это изнутри, Хоркина, там, в конце концов. Ну, есть...
Это в конце концов.
Ну, тут можно долго спорить, в любом случае это должен быть человек, действительно обладающий...
Еще вот... святое имя не назвали?
Черт, я немножко теряюсь.
Святое имя женщины. У нас была гимнастка.
Ну, ладно, дело здесь не в этом. Дело здесь в том, что мне кажется, во многом то, что вчера все-таки вот этот прогноз худший не сбылся, это как раз и связано с тем, что в срочном порядке задействовали Смирнова. Я почему-то уверен, не знаю, может быть, это какая-то такая вот полусказочная история, может, я что-то там придумываю, но то, может быть, даже попросили, задействуй свои старые связи вот, и помоги.
Артём, для тех, кто не знает, объясни, пожалуйста, о ком идет речь.
Виталий Смирнов, человек, который долгие годы возглавлял Олимпийский комитет России, который почетный президент, по-моему, до сих пор, 82 года, если не ошибаюсь, Виталию Георгиевичу. Вот, давным-давно он ушел вроде бы как на заслуженный, более чем заслуженный отдых. При нем никаких допинг-скандалов подобного уровня, если и было что-то там по мелочи, по крайней мере, я не помню. То есть человек более чем уважаемый, он один из старейших членов Международного Олимпийского комитета, если не самый старый. Опять же, там были какие-то там рекордные цифры назывались. Вот. И вот сейчас создана спецкомиссия по допингу указом президента. Опять же, она в срочном порядке была создана. И я думаю, что вот эта комиссия организовалась для того, чтобы Виталий Георгиевич мог бы на официальных каких-то основаниях какие-то свои старые связи задействовать. И я почему-то уверен, что он их задействовал.
Статус ему был дан.
Да. И вот все, и вот разрешился вопрос. Должен быть человек авторитетный.
Ну, а достаточно ли наш министр спорта защищает интересы российских олимпийцев? Этот вопрос мы адресовали нашим радиослушателям. И вот ответы. Владислав, здравствуйте.
Вы знаете, на мой взгляд, то, что произошло в настоящее время в нашем спорте, это страшный сон для функционеров от спорта. Дело в том, что многие годы население нашей страны вообще не знало, какие деньги крутятся в этой системе. Мы не знали, что футболист, который бегает по полю, получает 12 миллионов рублей в месяц. Многие люди думали, да, хорошо, спорт, государство выделяет деньги. Мы слышим, что, значит, правительство над этим работает, большие деньги выделяют. Должны строиться спортивные сооружения, должны проводиться соревнования, все должно быть. Вот. Ну и вдруг напряженка появляется. И Мутко, как министр, в это время тихо сидит, молча в углу. Я думаю, что многие люди понимают, почему он это делает. Дело в том, что за время его работы в системе крутились очень большие деньги. И я думаю, что что-то прилипло. И то, что прилипло, осталось там, за рубежом.
Владислав, спасибо огромное. Вынуждена вас прервать исключительно потому, что мы сейчас уходим на небольшой перерыв. Через 2 минуты у нас будет уже следующая тема. А я благодарю Артема Густинского.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда».
В студии журналист и политолог Владимир Семага, я Елена Фонина. Мы продолжаем обсуждение самых значимых тем и событий, и не только сегодняшнего дня. Вот чем хорош понедельник? Тем, что на те темы, которые мы не успели обсудить в пятницу, ну или о которых даже еще и не предполагали, можно затронуть сегодня. Тем более, если речь идет о рекорде. Есть рекорд, сказали все в субботу. И это, конечно же, касается Федора Конюхова. Но и на самом первом этапе, когда Федор Конюхов только начинал свой полет на воздушном шаре, за ним, ну, а точнее, не совсем за стартом, но, тем не менее, за подготовкой к старту, внимательно следила редактор отдела культуры «Комсомольской правды» Анна Селиванова, которая сейчас в студии.
Да. Здравствуйте, друзья.
Добрый вечер, Аня. Ну, вам, к сожалению, да, не посчастливилось вот в Австралии прям увидеть старт.
Да, все время старт откладывался из-за погодных условий, откладывался, и тут его перенесли на самый конец июля, и мы поняли, что нужно возвращаться, и как раз, как только мы приземлились в Москве, Федор Конюхов решил взлететь. Обидно.
Да. Президент в этом плане был дальновиден. Помните, когда откладывался старт космического корабля, он не улетел, и на следующий день самолет, этот, ракета поднялась.
Ну, к сожалению, есть обязанности в редакции, которые не позволяли.
Да, у него меньше, да, я согласен.
Да. Ань, ну я думаю, что личная заинтересованность все-таки в этом осталась. Потому что ты общалась с Конюховым, ты видела, как идут приготовления, насколько все это сложно, как он переживает или не переживает. Кстати, что старт переживал?
Конечно, переживал, но виду не показывал.
Человек.
Да, ну, конечно. Да. Плюс ему нужно было быть очень собранным, не давать волю эмоциям. Он настолько был целеустремлен и весь погружен. Он даже ночевал в гондоле до старта. То есть он полностью готовился к тому, вот как будет. Продувал горелки, работал с приборами. Он понимал прекрасно, что там времени приобретать опыт какой-то у него уже не будет.
Но скажи, пожалуйста, вот когда все-таки старт состоялся, когда начался вот этот полет, мы теперь знаем, что есть рекорд.
Есть, пять рекордов.
Пять рекордов. Собирались за 12 дней, все-таки он уложился даже в 11. То есть, вот,
даже планировали за 14.
Превзошел самые смелые ожидания.
Да.
Но ведь были и трудности.
Да, конечно. Федору Филипповичу вот первый этап пути был более-менее. А когда он вышел уже в Атлантический океан, в Индийский океан, там началось просто страшное. Потому что думали, что самым опасным будет прохождение над горой Анкагуа. Это вершина Анд. Почти 7000 метров, ветер над ее вершиной создает так называемый ротор, то есть обратное движение воздушных масс, и шар туда могло засосать. И вот Федор Филиппович больше всего этого боялся. Но оказалось, что грозовые тучи и фронты, циклон в Атлантическом и Индийском океане его потрепали так, его и шар, что будь здоров.
Ему пришлось даже подняться на довольно ощутимую высоту. Я помню, да, тревожные сообщения. Сын говорил о том, ну, который я поддерживал с ним
да,
связь,
Оскар Кулихов.
Что там аппаратура замерзает.
Да, все верно. Вообще все у него там замерзло. Обледенел купол шара, а это серьезное утяжеление всей конструкции. Он и так весил 10 тонн. Вышли из строя горелки. Несколько горелок. Он же летел ночью на пропане, и только днем на гелии, который нагревало солнце. У него сломалась печка, и полностью замерзла вся кабина. На самом деле замерзла его еда, сухой паёк, который невозможно было развести. Замерзла вся вода, обледенели бутылки. Даже вот сутки спустя старта, когда собирали гондолы, чтобы отправить ее в Россию, нашли несколько бутылок воды, которые так и не оттаяли. У них был лед. И Федор Филиппович летел практически без еды, без воды. Температура в гондоле, она не герметична, так как не было печки, но опустилась где-то градусов до минус 15, до минус 20, а за бортом было минус 50. Он, конечно, был в теплой альпинистской куртке, полностью экипирован, но, тем не менее, это все равно очень сложно. И вот последние трое суток, можно сказать, полета, это был полет на грани выживания. Угу. Человеческого организма.
Мне вот интересно, были ли те, кто, может быть, я не знаю, какой-то пари заключал? Может
да,
быть, даже
конечно, конечно. Да? На Федора Конюхова делали ставки. Вот букмекерская контора «Лига ставок», она впервые решила предложить такой неспортивный пари на перелет Федора Конюхова. И вот я знаю, что тот человек, который поставил самую большую сумму в самом начале, они давали 1-2. Ну, потому что было непонятно. А когда уже полет приближался к концу, они снизили призовые до 1-4, потому что было ясно, что у Федора Конюхова все получается. И я знаю, что 200 тысяч сорвал.
Ну вот давайте мы сейчас более подробно об этом послушаем информацию заместителя директора по трейдингу букмекерской конторы Максима Афанасьева, с которым, собственно, и пообщалась Анна Селиванова.
На самом деле, самый большой выигрыш, он всего лишь 20 тысяч рублей. Потому что самая крупная ставка, которая была сделана, это было 10 тысяч рублей на то, что Федор Конюхов побьет рекорд. Коэффициент, напомню, был 2,05. Соответственно, человек, который поставил 10 тысяч рублей, он получил 20 500 рублей. Важно отметить, что чуть более 80% всех ставок, которые были сделаны вообще в принципе на путешествие Федора Конюхова, оказались выигрышными. В итоге на данное пари сделали ставки чуть более 300 человек. Не очень много, да, но учитывая то, что это категория нестандартных ставок, и если сравнивать с чем-то подобным с другими ставками, это достаточно хороший результат на самом деле.
Ну вот, кстати, наш радиослушатель Михаил спрашивает, а почему нельзя было немножко потратить средств и транслировать полет Конюхова в перископе с хорошей оптикой?
Это невозможно. Федор Филиппович еле-еле дозванивался по спутниковому телефону. Просто мы здесь на Земле, мы не понимаем условия, в которых он летел. Спутниковый телефон, который покрывает всю поверхность земного шара, у него даже замерз, он отогревал его за пазухой, чтобы иметь возможность поговорить. Он даже электронные сообщения не мог слать на Землю, поэтому о какой трансляции речь. Но был установлен специальный прибор на его кабину, который делал фотографии в режиме, там, по-моему, через каждые несколько минут, и снимал видео. Так что фильм будет документальный о полете, но только вот сейчас его должны смонтировать.
Да, но вот Аня сказала, мы не можем понять, что испытывал Федор Конюхов. Владимир Владимирович, а вы понимаете вот, психологию человека, который совершил все мыслимые и немыслимые переходы в одиночку и через океаны, и теперь в воздушном пространстве? Вот вам, как мужчине, понятно это желание?
Нет, мне нет, потому что во всех соревнованиях, которые я принимал участие, мне всегда хотелось выиграть и заслужить как бы некое внутреннее свое собственное, ну, признание своих собственных заслуг. Вот здесь, в этом случае, я пасовал бы, потому что я, во-первых, выше, чем 20 этаж, наверное, вообще бы не поднялся. Это, во-первых. А во-вторых, мне это напоминает, честно говоря, такие соревнования один на один со всей природой. Это вот русская рулетка. Можно тоже, в общем, в принципе, сидеть и вот так вот с револьвером. Вот здесь вот я пришел бы в студию, и вот риск тот же самый. Выживешь, не выживешь. Вот я смотрю те условия, в которых он был, это же, по-моему, чудовищно. Вот так вот себя обречь на какую-то, так сказать, ситуацию, в которой ты ничего не можешь сделать.
Ну, я не согласна с вами. Ну, во-первых, к русской рулетке невозможно подготовиться. Здесь Федор Филиппович все-таки он готовил экспедицию два года.
Условно, предположим, да.
Да. А во-вторых, у него такой огромный опыт, и он там принимал такие решения, о которых даже на земле не подозревали. Например, когда замерзла печка, он как-то хитроумно перенастроил. Я вот не сильно в технике, там шланги, которые шли от пропана, и смог этими горелками себя обогревать. Он выходил из гондолы, чтобы там переключить кабели. То есть он принимал какие-то вот, ну,
экстраординарные решения,
продиктованные
сегодняшние секундные вот прямо в необходимости.
Да, да. Это нужно, мне кажется, быть, ну, просто...
Вот если кем можно... быть? Вот кем быть? Вот,
А я вот вам хочу сказать, что если можно так сказать, что вот он автор кучи мировых рекордов, вот я бы назвала его таким мировым рекордом человечества.
Рекордом, да?
Нет, мировым рекордом человечества. Он действительно уникальный человек. И
он... сейчас ехидные наши радиослушатели скажут, ага, а еще и денег заработал. Кстати, заработал
Нет, он
ли?
Не заработал денег. Абсолютно не заработал. И вот у нас много комментариев на сайте под нашими заметками о том, что он потратил наши деньги. Вот я хочу сказать, что ни копейки государственных денег, никаких бюджетных денег Федор Филиппович Конюхов ни у кого не забрал. Это все было сделано на деньги спонсоров, причем вложились куча мировых известных брендов, понимая, что это будет такой интерес всего мира прикован к нему и его путешествию, что, ну вот, очень выгодно вложиться.
Но за рекорды это платят все-таки, если они зафиксированы в книге рекордов Гиннесса?
Ну,
например?
Это смешные
деньги. Гораздо больше денег можно было заработать вот в тотализаторе, но только не ставя на Федора Конюхова, а, например, на победу Португалии. Потому что чек, который поставил, это там бы первые ставки 1 к 80, что ли. Там чек сумасшедшие деньги заработал. Единственный, кто, по-моему, поставил на Португалию в чемпионате Европы. Вот тут, наверное, к сожалению, победа была предсказуема. Многие люди верили в Конюхова, вот, невзирая на... Вот для многих вот то, что вы сейчас говорите, это как-то все равно никто не верил, что он не сможет. Вот я совершенно спокойно вот за этим всем следил, потому что я понимал, что некая обреченность на успех психологически, не потому, что это действительно подготовлено там или какая-то специальная ситуация, знаете, как говорят, вот с высадкой на Луну там американцев там сняли, Коппола снял и все прочее. Нет, я верю в то, что это произошло, но вот ощущение того, что это не случится, у меня не было.
Но хотя было 29 попыток. До
да,
Федора Филипповича сделать
не
это, и только три оказались успешные, две в одиночку, как Федор Филиппович, и Стива Фоссета он победил по всем параметрам.
Ну что ж, спасибо огромное. Редактор отдела культуры «Комсомольской правды» Анна Селиванова, которая на первом этапе подготовки в Австралии следила за тем, как Федор Конюхов должен был стартовать. Закончилось все это победой нашего, ну теперь уже можно сказать, воздухоплавателя. Журналист и политолог Владимир Семага также был с нами в студии. Спасибо.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда».